«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», и мы продолжаем наш сезон про расстройство пищевого поведения. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, вместе с Натальей Лосевой.
Здравствуйте, друзья.
Мы сегодня затронем такую очень деликатную, я бы сказал, но важную тему — расстройство пищевого питания у пожилых. Тема
давай,
вызывает у меня глубокое уважение, я поэтому даже не иронизирую.
Хорошо,
на ее
это
счет.
Я буду иронизировать, всегда иронизирую. А какой мы возраст нынче относим к пожилым?
Об этом нам сейчас скажет наша гостья Надежда Рунихина, главный гериатр Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирогова. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Надежда Константиновна. А чем отличается гериатр от геронтолога?
Здравствуйте. Наташа немножко опоздала на записи. С этого началась наша встреча.
Подожди,
с Надеждой Константиновной.
Я тебе хочу сказать, что я помню, что когда в медицинском институте мне нужно было сдать какой-то зачет по биологии, мне как раз поручили, это было много лет назад, написать работу по геронтологии.
Ага.
Я это слово в первый раз услышала тогда, представляете? Тогда это совершенно было непопулярно и неизвестно. Я сделала только для того, чтобы быстренько мне там зачли работу.
У меня другой был вопрос. Если гериатр, значит, с геронтологом встретится, кто кого переборет?
На самом деле гериатры очень дружат с геронтологами, потому что мы базируемся, наши знания по гериатрии базируются на знаниях, то, что получают геронтологи. Геронтологи – это ученые, которые изучают процессы старения. Это могут быть врачи, это могут быть биологи, это могут быть специалисты в других областях.
То есть геронтолог
уровне...
не обязательно врач?
Не обязательно врач.
А гериатр – это
врач? А гериатр – это как педиатр. Угу. И очень часто гериатрию с педиатрией сравнивают, потому что врач-гериатр – это врач для людей пожилого и старческого, ну, возраста долгожителей. Пожилой возраст по критериям ВОЗ и в нашей стране – это люди 60 лет и старше. Но не все пожилые пациенты должны стать вот немедленно в 61 год, да, там стать
пациентом. Тем более сейчас, да? То
конечно,
есть сегодняшние 60 – это почти 45.
В общем-то, и в 75, может быть, далеко не каждый человек становится пациентом гериатра. Гериатры занимаются пожилыми людьми, то есть с этого возраста, если возникают проблемы, связанные со старением, с развитием гериатрических синдромов, когда накапливаются вот те патологические процессы, связанные с возрастом. И это не просто заболевание, не просто там артериальная гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, а именно вот присоединение возрастных изменений. Они, как правило, комплексные. Пациенты мультиморбидны, развивается старческая астения, слабость, появляются функциональные нарушения. Есть специальные как бы тесты и скрининги, которые отбирают этих пациентов. Но так или иначе, вот наши, так сказать, пациенты – это пациенты пожилого и старческого возраста в присутствии гериатрических синдромов. И так, основной из них – старческая астения.
Вот, друзья, извините, я вас прерву усилием воли, потому что
базу.
Я предлагаю нам отдельно поговорить потом про феномен старости и выпустить про эту тему подкаст. А сегодня у нас все-таки сезон, где мы говорим про расстройство пищевого поведения.
Ну, Надежда Константиновна нас к этому подвела, потому что
да,
как раз
спасибо.
Один из факторов, которые характеризуют, отличают людей пожилого возраста от других, это снижение метаболизма, да? То есть уже обмен веществ совсем другой.
Да, сам возраст этот, он очень динамичный, то есть очень быстро меняются показатели здоровья, требования к, так сказать, ко всем манипуляциям, ко всем внедрениям, которые поддерживают здоровье, они отличаются от того, что мы предлагаем 40-летним и 50-летним пациентам. И вот в отношении темы, связанной с питанием, прежде всего я хочу сказать, мы должны понимать, что питание – это очень важный момент в нашей жизни, да, то есть такой процесс, который позволяет человеческому организму поддерживать гомеостаз, то есть вот такую константу,
равновесие,
да, то есть сколько энергии мы тратим, мы должны получить с продуктами питания эту энергию, да, переработать необходимые элементы, белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, ну, то есть это очень-очень сложный процесс. И понимая вот проблемы этого возраста, который действительно ассоциируется с меньшей устойчивостью, с наличием большего числа болезней, да, вот такой, ну, как бы хрупкостью, да, очень возраста, который требует повышенной заботы, то мы должны понимать, все вопросы, связанные с питанием, они становятся очень-очень актуальными в пожилом возрасте. То есть мы должны понимать и знать, что правильное питание в пожилом возрасте, залог здоровья, это не просто слова, это очень-очень очень важные моменты, которые иногда начинают просто, как сказать, конкурировать вот с теми лекарственными препаратами, с теми какими-то медицинскими вмешательствами. Да, да? Потому что...
Но, смотрите, вот мы привыкли, что наши основные выпуски ориентированы на людей там, в основном среднего возраста, и мы слышим, что главная проблема современного человека в том, что он, с одной стороны, переедает, вот он как бы перебирает эти калории, но при этом бывает упускает из виду, там либо белки проседают, либо там витаминов не хватает, что-то еще. А с взрослыми или пожилыми людьми какая ситуация? Там основная угроза тоже сохранится переедание или наоборот, они теряют интерес к еде?
Очень разная ситуация. Ну, для среднестатистического нормально стареющего человека, конечно, мы должны понимать, что в пожилом возрасте метаболизм снижается, снижается физическая активность, и поэтому калорийность пищи, она в принципе в норме должна немножко уменьшаться. Это очень сложно перестроиться. То есть если человек всю жизнь ел достаточно обильно, да, и перейти на более
работал
какой-то...
На производстве, работал на производстве, по-мужски ел, вернувшись с работы, то уже как бы на пенсии такой себе позволить.
И поэтому очень часто вот в этом возрасте, там 65-70 лет, иногда многие люди начинают увеличивать вес, да, то есть появляется избыточная масса, ожирение и склонность к набору веса. И это нехорошо, но это требует коррекции, внимания, и вот для этой категории пациентов мы обычно не даем каких-то резких рекомендаций там ограничивать. Ну, просто немножко снизить питание. Мы даем рекомендацию расширить свою физическую активность. Потому что при избыточной массе тела и даже ожирении первой степени в пожилом и старческом возрасте, как показывают многие исследования, выживаемость людей, она самая высокая. То есть даже не нормальная индекс массы тела, а именно вот чуть повышенная. Много исследований и хирургической практики, и там острые какие-то заболевания, инфаркты. Вот это вот, как ни странно, это важно. Да. Поэтому вот в этой ситуации мы делаем акцент на расширение физической активности. Более сложная ситуация возникает тогда, когда человек вдруг начинает непреднамеренно худеть.
Угу.
А причины к этому могут быть разные, начиная с эйджизма от самих пожилых людей.
Ой, расскажите, пожалуйста.
Вот мы, да, разговариваем, там, пожилая женщина, там, все, мы смотрим, она похудела за последний год, там, 6-7 килограмм, ну, просто вот стала совсем...
И при этом нет других заболеваний.
Нет, да, да, потому что, понятно, мы... Вот, почему? Ой, да много ли мне, дочка, надо? Я же все равно не двигаюсь там с дивана, редко когда встаю, да, ну, как бы не работаю. И это неправильно, это даже опасно, то есть вот с точки
то есть
зрения...
такие самоограничения,
самоограничения,
да,
возникают. Такое, знаете, как бы пренебрежительное к себе отношение.
То есть это... вкусненького не хочется, да, ничего любименького не хочется.
Но, понимаете, это
ну,
может быть...
Ну, бабушки булочки иногда, ну, часто пекут там пельмешки, стряпают для внуков.
Может быть, она ест какие-то вкусные для себя вещи, но очень ограничены. И очень, ну, самое любимое это бутерброд с вареной колбасой.
Ну,
понимаете?
То, что советская, мягко, советская молодость.
Да, мягко какой-то. Жевать особенно не надо.
И привычно.
И
главное.
Привычно, да, и, в общем-то. Но это абсолютно не покрывает потребность ни в калориях, ни в необходимых веществах. И прежде всего, вот низкое потребление белка, качественного белка, это приводит к тому, что начинает уменьшаться объем и сила мышечной ткани. И вот это вот снижение веса по физиологии, по патофизиологии связано с тем, что уменьшается объем мышечной массы.
Ну, наши это слушатели называется, знают это хорошо.
Да, и это называется саркопения.
Саркопения.
Да, и это приводит к тому, что люди начинают медленно ходить, у них теряется сила, вот эта вот активность такая, уменьшается физическая активность, очень быстро развивается склонность такой к нарушению ходьбы, походки,
и
они
вот
начинают
бабушка
падать.
И вот уже бабушка не выходит из дома, да,
да, да, и
вот
это как порочный, порочный круг, да, то есть
и
она...
И такое вот угасание, да, что ж ты болеешь, ты от старости болеешь.
Да.
Мы знаем, конечно, я имею в виду наших слушателей, мы много говорим об этом уже не первый год, про необходимость сбалансированного питания, и здесь даже не может быть там, двух и трех мнений. У меня другой вопрос, а что психологи говорят по этому поводу, когда появляется вот этот вот аутоэйджизм, да?
Да,
чем-то это вызвано, это какие-то уже, может быть, органические изменения, или это какие-то социальные изменения, в общем, чем вызвано и как себя вести родным? важным.
Да. Ну, самый такой простой и, может быть, безобидный вариант – это отсутствие необходимых знаний, малой информированности в отношении этого. И поэтому вот все, что касается у нас в гериатрии, начинается, как мы говорим, с образования, с просвещения, с чтения там лекции.
Поздно, Надежда Константиновна, ну не поздно. Нет, это человеку 76 лет, и если его не научили за жизнь
нет,
себя
никогда
баловать,
не поздно. Нет, да? У нас установка такая, и это на самом деле, это исследования такие показывают, то, что это не поздно, потому что, ну, все равно люди перестраиваются, люди принимают это во внимание и меняют свою позицию, жизненную позицию, и, в общем, все, так сказать, не так и страшно. Но, конечно, это было бы хорошо, если бы эти знания были бы с молоду, да, и вот к вопросу, знаете, как я говорю, с какого возраста с людьми надо говорить, там, с детьми иногда надо говорить о сексе, да, а теперь я говорю, с какого возраста с людьми надо говорить о старости, потому что, понятно...
Можно даже немножко раньше, чем о сексе, я думаю.
Ну, да, я думаю, что да, это полезно, потому что ведь действительно, когда мы живем разного поколения, люди вместе, и понимать вот эти проблемы возраста, понимать особенности возраста, уметь взаимодействовать друг с другом, это очень правильно. Поэтому это все тоже вот просвещение, и отчасти от геронтологии гериатрии идет.
Вы знаете, друзья, подожди, а можно я все-таки прокомментирую?
Я прерву, а потом, потому что прозвучало очень важное словосочетание про возрастные изменения.
Но прежде чем мы о них поговорим, я хочу прокомментировать то, что я услышала. Спасибо тебе большое.
Какая ты вообще
вредная. Я хочу сказать, что мы, вот, мне кажется, все-таки, друзья, к чему я призываю нас с вами, да? Смотрите, все-таки речь идет не только о непросвещенности, это правда. Речь идет, на мой взгляд, все-таки о довольно сложной психологической ситуации, когда мы видим потерю мотивации жить, да, мотивации действовать, мотивации как-то себя не забрасывать. И вот есть сейчас тенденция, она такая немножко противоречивая, тенденция заполнить поликлиники психологами. Я знаю, что в Московском долголетии, да, в том числе много работают как раз с психологическим статусом mm-hmm. пожилого пациента, включая все танцы, шманцы, значит, изучение английского языка и прочие вещи. Но вот если мы поговорим про семью, про взрослых детей, иногда это уже дети сами, бабушки, дедушки, но формально я имею в виду, как... Вот здесь, мне кажется, как раз и увидим недооцененность важности психологической работы, работы психолога с пожилыми людьми. И это не просто работа с психологами, что оплатить маме два раза в неделю, ты звонит ей обеспеченный сын и говорит, слушай, а вот я тебе еще психолога, значит, оплачиваю, чтобы тебе было с кем поговорить, да? Этого тоже недостаточно, потому что мне кажется, что важно...
Ну, знаешь, с этого вообще вот... можно начать, если кто-то хотя бы это сделает,
можно,
это будет неплохо.
Но, понимаешь, ну,
многие до этого не додумываются состоятельно.
Но все-таки молодые члены семьи, все, кто младше бабушек, дедушек, я сейчас так думаю, так рассуждаю, должны подумать о том, чем они заполнят жизнь своих пожилых родственников, чем они создадут им вот эти вот флажки, вешечки мотивации. Внука подкинуть, вот прям подкинуть внука, если нужно, билеты в театр взять, значит, на природу свозить. Ну, понятно, что не совсем может не волоком бабушку за ногу тащить, да, в машину и везти ее там по горным тропам, но что-то вот такое. И здесь мне очень откликается, да, то, о чем вы говорили, что можно из детства начать говорить о феномене, ну, о каком-то, о социальном обстоятельстве вот этого пожилого возраста.
Мы сейчас очень далеко отдалились от расстройства пищевого поведения.
Да. Так потому что все... Слушай, она не ест или он не ест, потому что незачем.
Ну, давайте тогда ответочку кину. Давай тебе от боли молодого поколения.
Это сейчас... Подожди, это сейчас было что, я могу?
Надежда рассудит.
Более молодое поколение. Видели, да?
Надежда нас рассудит. Потому что мне кажется, что все-таки спасение утопающих, дело рук в первую очередь самих утопающих. И можно человеку помогать, но стать для него драйвером жизни, это не очень здорово. И я, честно скажу, меня напрягает потребительское отношение, которое часто можно услышать от наших представителей старшего поколения, что якобы дети им обязаны обеспечивать радости жизни, дети обязаны создавать им досуг, якобы они их для этого и рожали.
Послушай меня. Фигушки. Послушай меня. Человек,
дорогие
пожилой
мои,
человек.
Дорогие мои, можно я вас помирю?
Вот я сейчас скажу и заткнусь. Значит, смотри, если пожилой человек, папа или мама, бабушка или дедушка, выступает с претензией, говорит, что ты обязан, это значит, все хорошо. Значит, у него есть сила, воля, претензии, амбиции, энергия поскандалить, понимаешь? Хуже Вот то, что, о чем говорила Надежда Константиновна, это гораздо хуже. Я не хочу есть, дочка, много ли мне надо? Вот это хуже. Пусть она лучше скандалит, пусть она тебе звонит и выносит тебе мозг. Понимаешь? Чем она сядет и скажет, я ничего не хочу есть. Все, замолкаю.
Отвечает Надежда Рунихина.
Вот вы знаете, Наташа, Илья, я согласна и с вами, Наташа, и с вами, Илья, потому что на самом деле очень много разнообразных ситуаций, причин очень много. Одна из них и снижение настроения, и депрессия, и проблема одиночества, которая возникает в пожилом возрасте, и взаимоотношения в семье и с семьёй, и иногда же ведь и детей тоже можно понять, потому что работают, все напряжены, все уставшие, а вечером еще надо прийти и маму развлечь. Знаете, как бы очень много бывает разных таких причин. И очень согласна с Ильей, что на самом деле о вопросах тому, как мы будем стареть, в каких условиях, с кем, там, в какой ситуации, мы тоже должны периодически иногда, мне кажется, думать и создавать себе, ну, так сказать, вот эту будущую среду. Конечно, сейчас вот в последние годы в связи с развитием гериатрии, вообще вот поддержки старшего поколения, развитие там московского долголетия, да, очень много таких невероятно правильных каких-то мероприятий организуется. И вот то, что сейчас в Москве работают центры долголетия, это такая новая клубная история, современные здания, пространство, такое уже настроенное, знаете, как бы на пожилых людей современных, да, уже таких продвинутых.
И они друг другу по цепочке передают.
Они передают, да. Там, понимаете, пространство, где ты можешь встретить единомышленников, людей, которые тебе приятны, люди, которые, может быть, занимались совсем какими-то другими вещами, и ты от них узнаешь очень много интересных вещей. Там организуется вот такая клубная какая-то деятельность, самоорганизующееся вот такое пространство. Очень интересно. И это с точки зрения вот здоровья, почему мы об этом говорим, это очень полезная вещь, потому что, с одной стороны, это действительно вот это психологическое здоровье, это возможность поддерживать свои когнитивные функции, да, потому что такая социализация – это общение. Вот. А с моей точки зрения это замечательный способ со стороны, потому что все равно рядом работают специалисты по социальной работе, они доглядывают за этими пожилыми людьми. И если вдруг вот видят, что ну, как бы год, два, три там, человек активный, приходит, общается, занимается, и все, и вдруг что-то меняется, он похудел, он перестал за собой следить, он на самом деле стал реже приходить. Есть возможность, так как он на глазах, есть возможность отреагировать на это. То есть, ну, как в семье мы начинаем обращать внимание, да, там что-то мама захандрила или с папой что-то не то происходит, так и здесь, потому что, к сожалению, у нас все-таки больше становится малодетных семей, да, дети уезжают, родители живут отдельно от своих родных, и вот эти вот сообщества, которые организуются на территории центров долголетия, они позволяют, в том числе и сами люди друг за другом, да, как бы немножко досматривают и наблюдают, ну и плюс то, что это происходит на глазах специалистов, которые профессионалы, они понимают это, они продвигают вообще все, что связано со здоровым образом жизни, очень правильно и грамотно они это все транслируют для людей.
Давайте я нас тоже примерю и скажу, что у нас сейчас, между прочим, проходит Московский урбанистический форум до 10 сентября 2023 года, если вы нас слушаете. И там, кстати, есть стенд, который называется «Деменция. Есть ли завтра?», куда можно прийти, познакомиться с этой проблемой, прийти и людям сравнительно молодым, чтобы понять, чего, возможно, ждет их или их близких, можно прийти целыми семьями, получить какую-то консультацию и вот спланировать эту политику грамотного старения и общения внутри семьи.
Очень полезное, вообще грандиозное мероприятие, это Московский урбанистический форум, потому что много площадок, и очень много площадок, посвященных именно вот вопросам здоровья. Все, что касается пожилых людей, там действительно читают лекции, вот делают такие интерактивы, когда ну, человек, который никогда...
Это не стенд, это иммерсивное шоу. Даже,
да, никогда не встречался, ну, как бы не обращал внимания, не знал, и немножко все-таки вот быть просвещенным в этом направлении.
Но это человек, который дошел ногами, это все-таки человек, который уже задумался. А вот давайте вернемся к тем бабушкам и дедушкам, которые еще, ну, скажем так, не дозрели или уже не дозрели к тому, что нужно что-то с собой делать. Мы сейчас поговорили про недоедание. Анорексия тоже прям может быть у пожилого человека?
Анорексия,
да,
вот может быть, но это уже крайние случаи. Это может быть на фоне тяжелого нейродегенеративного заболевания, да, то есть вот деменция, болезнь Альцгеймера или другого какого-то, другой этиологии. биологии. То есть это могут быть такие нарушения.
Ожирение может дебютировать вот в этом возрасте? То есть жил человек нормально, конечно, вполне, а потом вдруг...
Конечно, есть среди людей пожилого возраста морбидное такое ожирение, которое требует лечения, коррекции, занимаются эндокринологи, диетологи, и это очень опасно. Но ожирение, это, знаете, один из очень таких мощных факторов преждевременного старения. То есть это очень опасное состояние. Для,
а почему? Там, какая там вот физиология?
Потому что это нарушение метаболизма, и оно, как правило, не идет изолированно, оно идет с нарушением углеводного обмена, липидного обмена, нарушение обмена мочевой кислоты, вот эта склонность к высокой частоте онкологических заболеваний, начинает заболевание опорно-двигательного аппарата, который, в принципе, для пожилого возраста очень распространенная такая группа заболеваний. Во время ожирения, это у пациентов с ожирением, это, конечно, выходит на первый план. И это пациенты очень высокого риска, сердечно-сосудистые заболевания, которые, собственно говоря, лидируют и как основная проблема, связанная вот с безопасностью здоровья.
А какая должна быть диета, ну, в хорошем, в нормальном смысле слова, диета, то есть не для того, чтобы похудеть, для того, чтобы вести нормальный образ жизни у человека после 60? Как вот должен измениться рацион, может быть, частота питания?
Вы знаете, у нас есть, собственно говоря, может быть, одна из немногих цифр, которая как константа, которая прямо, знаете, во всех учебниках звучит, и мы пациентам это тоже говорим, для нормально, как бы так правильно, безопасно стареющего пожилого человека ежедневно 1,2 грамма белка на килограмм веса ежедневно – это норма для нормально стареющего человека. Если вдруг произошла какая-то травма, операция, было острое заболевание, это инфекционное, и вот для восстановительного периода рекомендуется увеличить эту дозировку. Это 1,5 грамма на килограмм веса ежедневно. Это белок. И понятно, что когда мы выбираем там мясо, курицу, рыбу, белок, может быть, даже растительного, мы должны посмотреть по таблицам, сколько, допустим, там в окорочке курином находится белка. То есть чтобы понимать, какое количество куриного мяса мы должны съесть, чтобы получить вот это необходимое суточное количество белка. Понятно, что этот белок, он состоит из многих вещей, ну, то есть из многих продуктов. Это может быть творог, это может быть яйцо, это могут быть сыры, вот растительный какой-то белок. Но вот эта вот цифра, она очень важна, потому что она позволяет уменьшить риски развития саркопении, уменьшения вот этой мышечной массы, которая лежит очень важно в патогенезе старения. Понятно, мы делаем акцент на снижение количества легко усвояемых углеводов, потому что они все равно не нужны, это очень плохо. Достаточное количество растительных вот, должно быть волокон. Очень приветствуются свежие овощи, фрукты, местные, локальные, сезонные. Это вот все продвигается. И пища должна быть очень разнообразной, сбалансированной. Диетологи в пожилом возрасте, мне кажется, очень-очень вот так друг врача-гериатра и пациента, потому что они помогают эти все таблицы разработать индивидуально для каждого человека. Конечно, важно помнить, что в пожилом возрасте, вот я говорю, для поддержки этого гомеостаза иногда нарушается из-за там проблем с кишечником, нарушается всасывание витамина В12 и его образование. Поэтому мы очень часто там определяем уровень витамина В12, уровень витамина D, да, который синтез в коже, он тоже нарушается.
Всё это важно дефицит, для пожилого это важно, человека, очень так важно, же, как и для молодого.
Невероятно, да, потому что это все и образование крови, и поддержание там высокого качества костей, мышц. Это
вот я хотела уровень... как раз да, про кости отдельно, если можно, остановились, потому что мы знаем, что возникают многие проблемы, связанные с недостатком кальция, калия, магния и так далее. Вот как нужно правильно пожилому человеку вводить продукты или, может быть, препараты принимать, какие-то биологические добавки нужно принимать для того, чтобы питание было полноценным.
Полноценно сбалансированное питание с достаточным количеством вот правильных продуктов, о которых мы говорим, очень популярно, знаете, все время идет отсылка к средиземноморской диете, да, вот такой с омега-3, там,
то есть достаточно еды, правильной еды, то есть не нужно принимать, например, кальций в добавках.
Для здорового человека. Но так как пожилой возраст, он сопряжен с высоким риском развития этих нарушений, то у нас, мы всегда говорим, нужны скрининги, нужны контрольные измерения. изменения. Нужны делать анализы крови хотя бы раз в год, проверять количество необходимых вот этих микроэлементов. Нужно проводить денситометрию, потому что это может сказаться на плотности костей, угу, и развиться остеопения или остеопороз. И при выявлении вот этих отклонений, в зависимости от того, насколько снижен этот показатель, мы в соответствии с этим назначаем определенные дозы. То есть если, допустим, у нас есть только остеопения, да, мы назначаем одни дозировки препаратов. Если есть остеопороз, мы назначаем уже другие дозировки препаратов и назначаем лечебную терапию остеопороза, да, то есть уже лекарственную терапию остеопороза.
Ну, все-таки возвращаясь к теме расстройства пищевого поведения,
можем... А можно мне вопросик по поводу расстройства пищевого поведения?
Нет, сейчас я вас спрошу уже потом. Ты молчал и сиди молчи. Дальше.
Я не мешал вашим алхимическим этим обсуждениям.
Ты, значит, тут занялся эйджизмом, подчеркнул, что ты моложе нас, поэтому у тебя пауза еще.
А дедовщина, вот оно.
Да, Наталья Константиновна, все-таки, смотрите, вот мы понимаем, да, что и деменция, и другие возрастные когнитивные изменения тоже идут рука об руку с возрастом. А как меняется пищевое поведение у человека с деменцией? На что нужно обращать внимание близким? Вот человек может забыть, что он поел, например, да, и пойти снова поесть?
Конечно, он может просто не понимать то, что это важно. Он может забывать, он может не есть от того, что он забыл, он может переедать от того, что он забыл, что уже поел. Mm-hmm. Очень важный такой момент, который присущ вообще для всех пожилых людей, но с возрастом по мере, так сказать, это отсутствие вот такой острого чувства жажды. И поэтому, допустим, все период, да, не пьют, mm-hmm, перестают пить или специально ограничивают, потому что у многих недержание мочи, и вот это вот бегать в туалет и mm-hmm начинают специально, или сложно просто лишний раз встать с постели, пойти налить себе кружку, то есть разные какие-то бывают моменты. Но во время деменции это особенно, конечно, сказывается, и поэтому, конечно, знаете, как у нас есть в гериатрии, туалет по расписанию, кормление по расписанию. Когда человек поел, мы контролируем, какое количество он съел, что осталось на тарелке. Такой есть тест с тарелкой. Это позволяет мониторировать. И это, понятно, причины могут быть разные в этом. Одна из причин, допустим, это, знаете, как бы проблема стоматологического статуса. Нет зубов, не носит протезы. Или заболевание пародонта, изменения. Знаете, если есть воспаление, меняется чувствительность, вот как бы восприимчивость, да, то есть снижается аппетит в силу того, что вкусовые рецепторы по-другому начинают работать.
Уже не радует то,
уже
что
не радует, да, кажется, что, знаете, соль не соленая, сахар не сахарный, в общем, вот такие вещи. Или вообще, если это вот воспаление, это прям может вызывать такое чувство, ну, как бы неприятных каких-то ощущений. Проблем очень много, поэтому на самом деле, вот почему мы говорим комплексная гериатрия, оценка. То есть осмотр врача-гериатра, он такой много-много-многоплановый. Вот все и одиночество, и психологический статус, и зубы, и заболевания, и лекарственные препараты, которые тоже могут повлиять на аппетит,
да,
человека,
кстати,
понимаете? И вот особенности...
Изменить вкусовые ощущения.
Вкусовые,
да.
Изменить вкусовые это. Работа кишечника, хронические запоры, необходимость использовать у некоторых там на регулярной основе слабительные препараты. Поэтому здесь как бы вопросов очень много, требует времени, требует такого хорошей подготовки и внимательного отношения к пациенту. Но, как правило, вот я говорю, что иногда на 80% простыми рекомендациями организации вот этого питания удается решить эти проблемы.
Илья Переседов из Москвы хотел спросить.
Да, у меня вопрос такой рабоче-крестьянский. Питание пожилых и алкоголь. Потому что
наболел.
Очень...
Ты планируешь радостную старость, я смотрю.
Мне это не актуально, но я знаю некоторых пожилых людей, которые говорят, в чем мне уже лишать себя радости, да, могу себе позволить 50 грамм перед ужином, могу там позволить со старичками посидеть. А вот что-то, мне кажется, это не очень монтируется вот со всеми вот этими вещами, которые вы там описывали, про особенности всасывания витаминов и т.д.
Да, ну, на самом деле это не так жестко. Понятно, что алкоголизм в любом возрасте это очень плохо, но пожилой и старческий возраст это не есть как бы ограничение к приему алкоголя, ну вот как атрибут какого-то праздника, застолья, там бокал красного вина или небольшая там доза ликера, да, то есть это все можно, это потому что иногда это как, знаете, атрибут праздника, да, то есть общение, социализация, это очень-очень важный момент для жизни любого человека. человека, и в пожилом возрасте тем более. Поэтому понятно, что, вот возвращаясь опять к гомеостазу, в пожилом и старческом возрасте, чем старше становится человек, любые чрезмерности, они опасны, потому что уже нельзя, как там молодая женщина во время беременности там съела 1-литровую банку соленых огурцов, ну вот захотелось ей, да, ну она молодая, здоровая, как бы вот, у нее было такое желание. В старости это сделать очень опасно, не надо этого делать. То есть, понимаете, мы не делаем ограничений, там должны ограничить соленые. Можно съесть селедки, но это должен быть маленький кусочек. Можно выпить бокал вина, но это должно быть очень разумно, ограничено, и это не очень много. То есть вот эти вот лишние какие-то вещи, чрезмерности, они опасны. Более спокойное, более умеренное, не с небольшими ограничениями, но все-таки поддерживая в себе вот эту радость жизни и как бы все наши удовольствия, которые присущи нашей жизни.
Да. Слушай, интересно.
Я, знаете, видела в одном доме престарелых, у них одно это такое удовольствие для пожилых людей. Регулярно они подают ликер с мороженым.
О, боже! Так, записываемся.
Записываем адрес этого дома престарелых. Начинаем на него копить.
Забронировать местечко на лет через сайт.
Это так интересно, потому что это на самом деле полезно, это вкусно, это калории, это вот удовольствие, это такое, в общем...
Ну, и аппетит возбуждает, наверное. Да. Да.
Конечно.
Ну что, вот какое интересное
спасибо
расстройство
огромное,
пищевого
да.
поведения у пожилых людей. Ну, а мы, наверное, обратим внимание на два момента наших слушателей. Первое, что думаем о том, как будет складываться наше с вами питание, наши привычки пищевые лет через 30, 40, 50, 60, ну, в зависимости от того, кто нас сейчас слушает. И второе, понаблюдайте все-таки за вашими пожилыми родственниками, вот так вот комплексно со всех сторон. Ну и вот если вы живете в Москве, то вам, конечно, проще здесь куда отвезти пожилого человека. Если живете в других городах, все-таки подумайте, да, куда можно человека вашего пожилого отвезти к гериатру, к психологу, в кружок какой-то поинтересный.
Да, или того, хотя бы в лесу погулять на регулярной
хотя
основе.
Хотя погулять в лесу, а потом хорошо поесть.
Да. А у нас в гостях была Надежда Рунихина, главный гериатр Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирогова, спикер Московского урбанистического форума. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
А это подкаст «Правда тела». Смотрим со всех сторон, невзирая на возраст. Подписывайтесь.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.